Всем привет! Это канал Breakfast Show, программа «Экономический смысл» с Олегом Исхоки, профессором Гарвардского университета. Олег, привет!
Привет, Маргарита! У нас сегодня четверг вечер, вечерний выпуск у нас сегодня.
Да, хотя вы увидите его не в четверг и не вечером, а когда захотите, вот она, прелесть Ютуба. Меня зовут Маргарита Лютова, я здесь с вами вместе с Олегом Исхоки раз в неделю ищу экономический смысл в важнейших мировых событиях. И российских, конечно же, тоже, но в этот раз больше у международных. Мы оба обратили внимание на будущую, пока еще не свершившуюся сделку. Возможно, вы о ней слышали. Netflix собирается купить Warner Brothers. Одновременно Warner Brothers также желаемая покупка для конкурента Netflix Paramount. И все это какая-то большая капиталистическая сейчас драма, можно назвать. Но уж точно это увлекательная детективная история. Мы не будем очень много говорить про кино и стриминг-бизнес. Все-таки не наша сфера. Но про сделку, конечно, тоже сейчас немного поговорим. Но больше хотелось бы тебя расспросить про монополизацию как явление, потому что она не только, конечно, для США актуальна. Какие у нее есть неочевидные последствия? Всем хочется сказать, конкуренция – это хорошо. А монополия – плохо. Наверное, все интереснее. Итак, давай про эту сделку. Я так понимаю, она может очень сильно навредить конкуренции. Уже очень много таких опасений. Что ты про это думаешь?
Да, ну, это интересная сделка на интересном рынке. Очевидно, что это все происходит на фоне просто меняющейся структуры рынка кино, которые, ну вот, Netflix запустили эти изменения уже там 10 лет назад. Вообще суперинтересная тема о том, как там Netflix появился, из какой компании они превратились там в другую компанию, как стали дисрапторами на многих рынках. Вот. И это все на фоне как бы кризиса Голливуда в целом. Не в том смысле, что мало выпускается кино. Наоборот, мы сейчас живем в периоде, когда очень много выпускается, то, что называется, креатив. Как по-русски креатив, это значит креатив, но креативное — это тоже неправильное слово, а как правильно, творческих продуктов выпускается огромное количество. Да, но при этом есть кризис Голливуда в том смысле, что есть перепроизводство кино, есть проблемы там у актеров, у режиссеров, у продюсеров и так далее. Это как бы кризис, который уже длится какое-то время. И вообще такой есть большой вопрос, будет ли кино в историческом виде, когда люди ходили в кинотеатр, были огромные бюджеты на продвижение фильма перед этим, или это все превратится в чисто стриминговую историю, где, значит, ну вот Netflix, их бизнес-модель, которая вообще игнорирует кино, пропускает его, кино в смысле кинотеатр, да, и выпускает его сразу на экране, что это больше на телевидение становится похоже, да. Вот, в принципе, возможно такое изменение. И, значит, Warner Brothers – это такая историческая компания, которая представляет традиционное кино, именно в плане, которое смотрят в кинотеатре. А Netflix – это компания, которая представляет новый тип и продукта, и, что более важно, того, как этот продукт доносится для потребителя. Да, в каком виде, в какой форме, как он продвигается, какие законы жанра в связи с этим становятся, что переход от, там, скажем, двухчасового фильма к то, что называется, сериалом, коротким сериалом, да, все это изменение на этой отрасли, значит, ну, с точки зрения, я макроэкономист, с точки зрения макроэкономики, это, конечно, частная отрасль, это, естественно, не является макроэкономическим событием, но для этой индустрии это, значит, вот такая колоссальная веха. И что тут любопытно, что сначала Netflix конкурировал там с блокбастером, это с прокатом, потом уже стал конкурировать с Warner Brothers, с другими компаниями традиционными, да, и Netflix меняет многие эти индустрии. Вот, и большой вопрос, что сейчас с этим произойдет. Дальше есть вопрос, насколько узко надо смотреть на конкуренцию, значит, вот это конкуренция на рынке кино, где у Netflix, видимо, большая доля просмотров, или это конкуренция вообще того, как люди проводят свой досуг.
Mm-hmm. Я видела заявление в духе, что это конкуренция, потому что такая бедная компания будет конкурировать с YouTube, будет конкурировать с TikTok за внимание пользователя.
Ну вот если основатель Netflix, первый его CEO, как его зовут, Рид Хестингс, да, по-моему, это его утверждение, он говорит, что мы конкурируем не там с другими компаниями, а мы конкурируем с людьми за их досуг, за их время, то, как они проведут досуг. и что досуг можно провести разными способами, и вот это рынок, на котором происходит конкуренция, как люди, значит, пойдут ли они спать, или вместо того, чтобы пойти спать, они посмотрят YouTube, Facebook или Netflix, да, условно говоря. Вот, и в этом смысле на это по-разному можно смотреть, естественно, значит, компании или там, я не знаю, антитраст может смотреть на это, как это изменение конкуренции на узком рынке кино, где действительно у Netflix огромное, или на рынке кино в стриминге, в том, что люди смотрят на телевидении через как бы кабель, там у Netflix огромная доля. Либо на это можно смотреть как, значит, вот одна из, один из способов проведения досуга, и тогда у Netflix чуть более скромная доля, хотя тоже достаточно большая, совсем нетривиальная. И от этого будет зависеть, как, значит, в антитрасте аргумент этот будет устроен. А антитраст – это антимонопольное регулирование, да, которое тоже должно, видимо, будет что-то сказать. Ну, помимо прочего, здесь еще много есть слоев интересных. Warner Brothers конкурирует Paramount. Paramount – это, значит, принадлежит... что ли, брату, да, Ларри Эллисона, которому принадлежит Oracle, это все как-то связано с Трампом.
Да, причем Трамп, я видела, уже сказал, что он будет следить, и даже он сказал, I'll be in this deal, что он будет как-то участвовать.
Да, он будет поэтому принимать решение. Тед Сарандос, который сейчас текущий ко-CEO Netflix, ездил к нему встречаться вроде бы, семья Эллисонов вообще как будто бы друзья и доноры Трампа. Вообще это настолько бред, и вот нормально говорить об этом, то есть вот какие эмоции это у меня возникает, это то, что какое отношение это имеет к тому, кто сейчас президент и какие у него отношения с разными бизнесменами. Значит, тот факт, что мы не можем на это не обратить внимания сейчас, говорит о том, как все печально устроено, значит, в американской политике и бизнесе, что нужно решение президента. Ну, это абсолютный абсурд, да, то есть как бы должен быть антитраст должен быть как бы анонимным, в том смысле, что это бюрократическое решение, которое принимается по некоторым принципам. Ну, точно так же, как в монетарной политике мы не думаем, что мнение президента должно играть большую роль, какая правильная монетарная политика. Точно так же и в антитрасте, да, потому что это должно подчиняться некоторым принципам. Мы сейчас про эти принципы говорим, когда, значит, слияния компаний позволяются регуляторам, а когда они не должны позволяться. Но это совершенно не должно иметь отношения. Тут нужно к тому, какая политическая власть сейчас, да. Но тут нельзя забыть, что Warner Brothers – это конгломерат, которому принадлежит, по-моему, CNN, чуть ли им не принадлежит. Естественно, Трамп объявил войну всем, то, что называется legacy media, CNN – это тип legacy media. И как бы то, что вот это включается в разговор, мне кажется, что важно здесь подчеркнуть, что это ненормально. Да? Значит, если как бы люди, которые значит, привыкли в традиции восточной, да, восточных автократий об этом думать, это им кажется нормально. Но, значит, люди, которые привыкли в контексте западного rule of law, верховенства закона об этом думать, это мне должно, кажется, казаться абсурдом и вызывать сильные негативные эмоции, как это вызывает на меня.
Да, мне кажется, очень важно, правда, это подчеркивать, потому что я себе легко могу представить аргумент в духе, ну, мы всегда подозревали, что у них все на самом деле так же, вот там связи, президент все вмешивается, а теперь мы получили этому подтверждение, будто бы, на самом деле нет.
Да, это вот такой Познера подкинуть, сказать, да у них все то же самое, как бы везде воруют, убивают журналистов и так далее, и, значит, чего начать обращать. Ну, в общем, это понятно, как это устроено, я не думаю, что нам надо здесь это обсуждать. Вот, но я хочу подчеркнуть, конечно, что это ненормально, что антитраст должен реагировать на то, кто находится в Белом доме. Тут важно подчеркнуть, что, естественно, Белый дом устанавливает, значит, как это сказать, тот, кто выигрывает выборы, получает возможность устанавливать агенду. Агенда – это как, ну, как по-русски
повестка.
Сказать? Это,
значит, повестка.
Повестка, да. Вот повестка исполнительной власти действительно устанавливается тем, кто выиграл выборы. Но при этом есть какие-то функции государства, которые… как бы государствообразующие, которые, значит, принципы не должны меняться этого от изменения, значит, вот политической конъюнктуры, да, значит, антитраст, монетарная политика – это вот такие вещи, которые, значит, не должны быть привязаны к тому, кто, значит, хочет там владеть CNN, из Белого дома управлять CNN и так далее, это кажется там абсолютным абсурдом, да. Вот, но это, естественно, тонкая вещь, это политические вопросы, и, значит, как бы единственный регулятор этого, как мы видим, значит, Верховный суд не будет ставить этому палки в колеса. А единственными регуляторами это являются избиратели, которые должны трепетно относиться вот к таким нарушениям разделения властей. Да? Это вот такое явное нарушение разделения власти. То, куда, значит, политические решения не должны проникать, если они проникают, то избиратель должен на это реагировать. Но надежда остается на избирателя. Это не самая надежная защита для институтов. Вот. Ну ладно, оставим этот вопрос. Просто это, когда я читал комментарии, особенно русскоязычные комментарии на эту тему, у меня прямо волосы дыбом вставали, как будто бы это естественно, что так и должно быть. Вот. Это неестественно, мне кажется, это важно подчеркнуть. Так, но я хотел, как обычно, отступить два шага назад и поговорить вообще про монополию, антимонопольное регулирование, почему монополия плохо, когда слияние, когда большие компании хорошо, слияние больших компаний может быть хорошо, почему это мы допускаем и так далее.
Да, и я как раз хотела с такого очень общего вопроса начать, потому что часто полезно поставить под вопрос будто бы очевидные вещи. А почему вообще антимонопольное регулирование важно? Я сейчас специально обострю до предела. Ну вот компания, если эффективная, у нее есть средства, чтобы расти. Вот пусть она растет и так становится еще более могущественной. Она будет выпускать лучшие продукты, мы все будем ими пользоваться. Кому, казалось бы, от этого плохо?
Да, держи, пожалуйста, этот вопрос в голове, мы к нему вернемся, но мы еще на шаг назад отступим и вообще поговорим, почему монополии плохо, да, и какой здесь принцип. И это еще шаг от того, как это на самом деле на практике. Но вот у нас есть некоторые такие базовые принципы в экономике. Значит, вот существует рыночное равновесие. Да, значит, какой способ организации экономики? Есть рыночный способ организации, где есть рыночная цена. Значит, кто-то может вспомнить там невидимую руку рынка. Невидимая рука рынка – это вот действительно ценовой механизм, который приводит к балансу спроса и предложения на каждом рынке. Таким образом, мы достигаем рыночного равновесия. Естественно, альтернатива этого – это план, когда есть какой-то планировщик, который говорит, вот столько этого надо провести товара, столько этой услуги надо произвести, столько людям надо работать, столько надо отдыхать. Это такой другой экстрим. Реальные экономики, они находятся где-то промежутки, но гораздо ближе к рыночному механизму, то есть даже самые плановые эксперименты все равно очень много использовали рыночный эксперимент, и есть какое-то вмешательство, значит, государства. Вот. Почему мы думаем, что такой рыночный эксперимент, который действительно по-другому экономика очень редко может быть массово устроена, она может быть точечно быть не рыночной, но массово она рыночная, как-то. Почему у нас есть вообще какая-то надежда, что этот механизм работает? Вот. Оказывается, ну, при довольно общих условиях рыночное равновесие существует, но вот то, что мы наблюдаем, это равновесие, но у него есть интересные свойства. При некоторых условиях оно эффективно, то есть оно приводит к эффективному распределению ресурсов. И эффективное распределение ресурсов означает, что систематически мы не можем сделать какую-то реформу, которая улучшит всех. Да? Дальше это становится политическим, моральным вопросом, кого мы улучшаем, кого мы ухудшаем. Но вот рыночное равновесие, у него есть такое базовое свойство при определенных условиях, что как бы это эффективно, что нету потери эффективности, потери ресурсов и так далее. Почему это называется первая теорема благосостояния? Почему такое бывает? Вот такое бывает, одно из условий этого, это то, что нету монополистической власти. И идея очень интересная. Когда ты, например, потребляешь больше какого-то товара, например, ты хочешь посмотреть больше фильмов на стриминговой платформе, то, естественно, ну, это плохой пример, потому что, когда ты их смотришь, ты не забираешь возможность смотреть те же самые фильмы у других людей. И в этом смысле вот такие товары, они в некотором смысле, можно их назвать общественными благами, то, что твое потребление их не забирает от потребления других людей. Но почти любые другие товары, когда ты потребляешь его, ты забираешь возможность потреблять этот товар у другого человека. Это некоторая экстерналия, которую ты накладываешь на другого человека. И казалось бы, если ты накладываешь эту экстерналию, почему равновесие эффективно? И вот оказывается, что ценовой механизм это гарантирует, потому что каждый человек смотрит на цену и хочет потреблять этого товара таким образом, что он получает полезности от этого товара пропорционально цене. Если полезности меньше от товара, то он не будет его потреблять. Если больше, то будет потреблять больше. И каждый человек это делает. И каждая фирма это делает. Она думает, могу ли я произвести этот товар. Если, значит, я могу произвести по с издержками ниже цены, то я буду это делать. А если издержки выше цены, то я не буду. И вот эта магия ценового механизма или невидимая рука, когда мы все видим одну и ту же цену, при этом, значит, как эта цена образовалась, нам даже не надо думать, она есть какой-то то, что иногда мы называем аукционер, что цена это появилась каким-то балансом спроса и предложения. Ну, понятно, что на реальных рынках есть фирмы, которые назначают цену, например, и тогда надо вернуться к вопросу о назначении цен. Но в целом, если вот такой стихийный рынок, где цена балансирует спрос и предложение, то мы все смотрим на эту цену, и мы все принимаем действия относительно этого. Да? И поэтому получается эффективность. И вот тот факт, что я потребил больше товара, тебе досталось меньше, но вот последнюю единицу товара, которую я потребляю, мы все согласны, фирма согласна, что цена этого товара соответствует издержкам его производства, и каждый потребитель согласен, что цена этого товара соответствует его полезности от этого. Это магия ценового механизма, или не магия, а волшебство, да, как это работает, это совершенно потрясающая вещь. И вот мы получаем такое свойство, что сложно улучшить рыночное равновесие именно из-за этого. Теперь, какое условие здесь было? Ну, условие было, что фирмы конкурентны, что они будут производить товар до тех пор, пока цена превышает предельные издержки производства. Пока товар произвести дешевле, чем цена, фирма будет иметь стимулы производить его. Эти стимулы пропадают, когда фирма монополист. Фирма монополист хочет остановиться в производстве товара до того, как издержки сравнялись с ценой, потому что это дает, это становится источником прибыли. Да? И вот чем больше монополистической власти, тем больше фирма хочет остановить производство продукта до насыщения рынка, до того, как ее издержки уравнялись с ценой, и это неэффективность, потому что равновесие можно улучшить, можно сделать так, чтобы фирма производила больше, от этого и фирма выиграет, но так получится, что фирма получит меньше прибыли, но она выиграет от производства дополнительной единицы. Да? Она потеряет общий объем прибыли, но от дополнительного производства единицы она выиграет. Да? И значит, в чем здесь, как бы, это кажется загадка, как так может быть? Дело состоит в том, что когда фирма большая понимает, что она монополист, она понимает, что произведя дополнительную единицу, несмотря на то, что ты выигрываешь от производства дополнительной единицы, но цена падает, и поэтому на всех предыдущих единицах ты теряешь. И вот это то, что мы не хотим, значит, чтобы происходило в равновесии. Мы хотим, чтобы фирма принимала решение, стоит ли произвести последнюю единицу, не думая о том, как это влияет на цену и на все предыдущие единицы. Да? И это вот, в этом состоит волшебство рыночного равновесия, когда оно эффективно. Как только фирма монополист, она начинает нарушать эти решения и производить меньше. Да? И, соответственно, появляется возможности улучшить рыночное равновесие, а если можно улучшить рыночное равновесие, то это пространство для государственной политики и регулирования. Да? Пространства для государственной политики и регулирования нету, если равновесие эффективно, его улучшить нельзя. Да? А вот монополистическая власть меняет ситуацию. Теперь совершенно потрясающая вещь, которую мне рассказал Григорий Косинок на лекции в РЭШ. Я никогда об этом так не думал, но это совершенно потрясающая вещь. Вот откуда возникает монополизм? Представьте ситуацию, что есть эффективный масштаб производства. Вот для каждого продукта есть эффективный масштаб производства. Он может устроен быть по-разному. Иногда эффективно фирмам быть маленькими, иногда эффективно фирмам быть большими, а иногда есть такой внутренний максимум оптимальности или минимум издержек. Да? И вот оказывается так, что если оптимальный размер производства маленький относительно рынка, то есть эффективно, чтобы на рынок вошло много-много фирм, то рынок, естественно, конкурентный. То есть так оказывается, что если вот это, значит, оптимальный размер булочной, например, намного меньше совокупного спроса на хлеб, то у нас есть потенциал для конкурентного эффективного рынка. Есть условия, для этого издержки входа на рынок должны быть низкие. Не должно быть искусственно высоких издержек. Угу. Если нет искусственно высоких издержек, то естественное равновесие для этого рынка, когда много фирм войдут, потому что оптимальный размер для каждой фирмы относительно маленький относительно рынка, и у нас будет много фирм, и, соответственно, будет конкурентная ситуация. Что может быть преградой для этого? Ну, преградой может быть регулирование входа. Да, когда есть большие издержки входа, когда есть много бюрократии, чтобы войти на рынок, много регулирования входа. И это где государственная политика играет плохую роль. Да? Она на самом деле снижает эффективность, да, потому что фирм будет меньше.
Но вот, может извините, оказаться я перебью, такая... мне кажется, здесь очень важно на примерах это хорошо представлять. Булочная, классный пример. Я сразу еще подумала про кофейни. Наверняка жители крупных городов обращали внимание, что где-то это в основном маленькие бизнесы, которые сильно между собой конкурируют, а где-то исключительно большие сети. И это явно связано с издержками входа, в том числе и с тем, как регулируется, не знаю, там, рынок аренды, всякие лицензии и прочее. Очень легко.
Сейчас мы к этому подойдем. Да, очень супер, интересно. Супер. Много всего нужно держать в голове, но сейчас мы с этим совсем разберемся. Значит, вот есть рынки, которые естественным образом так устроены, что либо большие издержки входа, ну, представь себе, произвести самолет, да, огромные издержки входа на этот рынок. Не может быть так, что фирма решила, сейчас я войду и буду производить самолет. Вот тут можно держать в голове Airbus, Aerobus, которому очень сильно помогали европейские государства, чтобы они вошли на рынок. Но как только они вошли на рынок, они сейчас существенно более эффективная компания, несмотря на долгий период того, что их нужно было субсидировать и поддерживать. Но вот сейчас, значит, проблемы у Боинга, которые существовали. Это такая дуополия, где две большие компании конкурируют на рынке больших самолетов. И это рынок с огромными издержками входа, где мы не представляем ситуацию, чтобы было, ну, много компаний. Да? Не может так быть, что будет сотни компаний, они все конкурируют. И поэтому это вот другая структура рынка. Есть еще одна структура рынка, где проблема не в издержках входа, а проблема в том, что оптимальный объем производства очень большой. Ну вот, например, можно себе представить продукты, где есть сетевая экстерналия, где чем больше пользователей продукта, тем ниже издержки его производства. Это может быть сотовая связь, это могут быть банковские переводы, где чем больше людей в одной системе, тем ниже издержки перевода между ними, либо чем больше пользователей, например, это может быть платформа, как там Uber или другие онлайн-такси, где чем больше водителей, тем дешевле это для становится потребителей, клиентов такси, и чем больше клиентов, тем дешевле становится такси. Совершенно непонятно, зачем иметь больше, чем одну фирму на таких рынках. Или, например, это может быть AI или поиск и в интернете. Это те компании, где совершенно не очевидно, почему не нужно иметь одну большую компанию с точки зрения эффективности. Мы понимаем, почему с точки зрения равновесия мы не хотим иметь одну компанию, потому что она будет монополистом. Но с точки зрения эффективности производства, в отличие от булочной и кофейной, возможно, хорошо иметь одну большую компанию, которая это делает. Да? И вот эта ситуация, которую мы называем естественная монополия. Да? Другая ситуация, где возникают естественные монополии, это utilities. Это utilities по-русски – это…
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальное хозяйство и услуги. Да? То есть, например, нет смысла проводить много электроволоконного кабеля, достаточно одного, или там нет смысла проводить туалет дважды, или нет смысла электричество проводить дважды, или там газ, да, это то, где возникает естественная монополия, где, значит, ты инфраструктуру делаешь один раз, и дальше нужно думать серьезно, как не допустить монополизации этого рынка, несмотря на то, что ты не хочешь удваивать инфраструктуру. Да, очень любопытно. В Токио самый большой пример, который на меня произвел впечатление, это у них 3 фирмы метро. Да, и у них разные отдельные ветки метро. Там есть как, National Railway Service, какая-то есть частная компания. И, в принципе, параллельно существуют разные как бы, ветки внутреннего транспорта на поездах, что очень странно выглядит. Ты не всегда можешь сделать пересадку. Но при этом, если ты, значит, имеешь одну фирму со всей инфраструктурой, то как не допустить монополии? И в таких ситуациях обычно используется регулирование цен. Вот это часто мы против регулирования цен, как экономисты, это приводит к дефицитам и так далее. Но ситуация естественной монополии, где государство может назначать цены, потому что выгодно иметь одну компанию, но при этом нельзя допустить, чтобы эта компания сильно монополизировала ситуацию. Вот рынок, например, финансовых услуг – это рынок действительно, где ты хочешь, чтобы компании были большие. То есть есть, вот как ты говорил, есть издержки входа, но есть принципы эффективности. И вот банки часто должны быть большими, чтобы быть эффективными, но при этом мы не хотим, чтобы они были сверхмонопольными. И вот тут баланс становится между тем, как регулировать уже антитраст. Это не ситуация естественной монополии, где ты получишь одну компанию, но ты выбираешь между ситуацией, где у тебя будет там 2 больших банка или 10 больших банков или 600 маленьких банков. И государство может создавать условия, когда ситуация будет выглядеть по-разному. Ну, например, в контексте банков очень часто думают о региональном сегментировании, да, когда у банков есть регионы, где они работают, и в этом регионе они являются как бы монополистом, но есть конкуренция между регионами. Вот, и это тоже все интересные вопросы, во многом дерегулирование финансовых услуг, оно происходило по какому-то разделению, да, что, значит, либо банки географически были разделены, либо по тем услугам, которые они предоставляли, они были разделены. И либерализация приводила к тому, что банки из разных либо регионов, либо сфер деятельности начинали друг с другом конкурировать, да, и вот об этом часто вопрос. Но, например, когда происходили финансовые кризисы, как в 2008-2009 году, после этого шла волна консолидации. Потому что многие маленькие банки становились неприбыльными, убыточными, и был вопрос, либо они просто уйдут из бизнеса, либо их купит более большой банк. Это то, что произошло после 2009 года. Вот с Warner Brothers в некотором смысле сейчас происходит похожая ситуация. Это компания, которая на ее размере, при ее размере, хоть это большая компания, но она проигрывает конкуренцию, она не может эффективно конкурировать, и ей нужна некоторая консолидация, чтобы оставаться в бизнесе. Такое тоже часто случается во многих отраслях. И тут дальше вопрос, какая компания ее купит, если действительно она не может оставаться в игре в том виде, в котором она существовала. Может быть, просто банкротство, и ты выходишь из бизнеса, твой бизнес закрывается. Либо можно дальше думать, кто тебя купит. Тебя купит компания номер один в этой отрасли, компания номер два в этой отрасли. Или вообще ты хочешь, чтобы компания не из этой отрасли тебя купила. И все, значит, вопрос государственного регулирования. Как видно здесь, значит, вот в пределе естественной монополии ты регулируешь цену. Но когда ты не в естественной монополии находишься, у тебя есть гораздо больше инструментов. Да? Значит, разрешать либо не разрешать слияние компаний, каким образом его разрешить, какие условия на это наложить. Например, можно сделать так, что ты бизнес разделишь на части, и разные компании купят разные куски бизнеса. Это тоже государство может принимать такое решение. Но опять, как мы вначале поговорили, это должно быть таким технократическим решением из первых принципов экономики, которые мы сейчас с тобой обсудим.
Как раз я хотела подвести к тому, что в реальности чаще всего, если я тебя правильно понимаю, все же встречается ситуация, не когда у нас действительно есть всего одна компания, такой монополист из учебника, а у нас все-таки есть, например, несколько крупных компаний, но уже сразу же заходит речь о монополизации, потому что они могут вести себя все более похожим на монополию образом. И должен быть, наверное, какой-то порог, или он каждый раз определяется в зависимости от отрасли, как мы понимаем, когда компании да. слишком мало.
Да, да, супер интересно. Опять огромное количество вопросов, как нам перейти. Давай закрепим, что мы знаем. Что если проблема состоит в искусственных издержках входа, как правило, это плохо. Государство является часто главным источником издержек для входа. И это, как правило, плохо. Издержки для входа бывают технологические, когда нужно создать технологию. И тогда, значит, об этом надо думать, да, значит, субсидировать ли тогда вход, помогать как-то входу дополнительных компаний, или на самом деле естественный объем, естественный размер компаний большой в такой отрасли. Ты не хочешь слишком много производителей самолета иметь, да, это будет неэффективно с точки зрения уже производственной эффективности, не с точки зрения рыночной, а производственной. Кофейни, очень интересный пример. Консолидация на кофейном рынке происходит из-за чего? Из-за того, что более эффективно иметь сеть, и эта сеть будет, значит, вот издержки этой эффективности производственной достанутся потребителю. Может быть, будут чуть выше цены, потому что будут наценки выше, но при этом издержки будут настолько меньше у этих компаний, что цена в целом упадет. И вот Amazon в этом смысле интересный пример. Большие онлайн-магазины, с одной стороны, это огромные компании с монополистической властью, но с другой стороны, они имеют огромную производственную эффективность. И вот что в голове у регулятора, значит, вот два, баланс каких сил в голове у регулятора должен присутствовать, это эффективность технологическая. Как ты можешь произвести лучше товар по более, с более низкими издержками, с более высоким качеством и так далее. Иногда для этого нужен больший размер. Вот в банковской индустрии часто большой размер важен для качества продукта. То же самое для многих платформ, как Netflix и так далее. Размер позволяет делать более качественный продукт, больший объем продукта и так далее. Но, с другой стороны, появляется монополистическая власть. Вот, к слову, монополия – это одна фирма, дуополия – это две, олигополия – это небольшое количество, но больше двух. И, значит, откуда возникает, почему две фирмы не приводят к конкуренции уже? Иногда, когда ты производишь абсолютно одинаковый продукт, и каждый потребитель может сравнивать две фирмы, условно говоря, значит, есть Starbucks, а есть какая-то локальная кофейная, они друг напротив друга и производят очень похожий продукт. Этого иногда бывает достаточно для конкуренции двух компаний. Но часто бывает, когда продукт диверсифицированный, то все равно стратегически фирма понимает, что если она произведет чуть-чуть меньше своего продукта, то потребители полностью не перейдут к другой компании. И отсюда возникает монополистическая власть, даже когда есть меньше, чем монополия. Когда, значит, больше компаний, чем монополия, если они производят не совсем одинаковый продукт, то вполне себе возможна монополистическая власть. Значит, как мы измеряем монополистическую власть? Ну, мы хотим померить, насколько выше цена издержек производства. Да? Это очень сложно померить, потому что тут нужно мерить предельные издержки производства, издержка последней единицы товара, а не средние. Этот объект сложно померить, и поэтому мы меряем какие-то другие вещи, например, концентрацию на рынке. Да? Значит, всякие индексы концентрации, индекс там Хершендаля-Хирфмана, это значит, какая концентрация, если у одной фирмы 100% доля на рынке, это самая высокая концентрация, если есть сотни или тысячи маленьких фирм, то это маленькая концентрация. Да? И, соответственно, мы можем мерить, исходя из этого, пытаться понять уровень монополистической власти. Значит, ну, проблема состоит в том, и вот давай я приведу несколько примеров, например, поиск в интернете. Поиск в интернете – это где, в принципе, много компаний, но при этом, например, у Google Search доля рынка может быть 90-95%. Да, и это очень монополизированный рынок, но цена на этом рынке ноль с точки зрения цены поиска. Но есть реклама. И дальше вот более сложные вопросы возникают в ситуации, когда у тебя есть такой, это называется товар-платформа, где, с одной стороны, есть потребитель, который может платить ноль, но ты получаешь прибыль от, значит, с другой стороны платформы, от рекламодателя, от того, что ты получаешь информацию о потребителе, от того, что ты можешь маркетировать лучше потребителя вещи. Да, это становится гораздо сложнее. Нужно регулировать поиск. Вот, есть, я недавно видел очень интересную статью, насколько, значит, пространство для регулирования поиска. Да? Всякие эксперименты проводили, когда людям подсовывали другой поисковик, чтобы они им попользовались, насколько они реально хотят Google, или это, ну, вот некоторая такая ситуация рынка, где у потребителя как будто бы нет выбора по той или иной причине. Есть недавняя интересная статья на эту тему. Вот. Значит, это одна ситуация. Другая ситуация – это network externality, сетевые externality, когда ты хочешь быть на той же платформе, где твои друзья, и это создает размер. И это все разные ситуации, где не все измеряется, значит, вот ценой и насколько цена превышает издержки, но появляется какой-то источник монополистической власти для фирмы. Что-то фирма может делать, из чего она получает монополистическую власть. Значит, дальше огромный вопрос, который мы еще не коснулись, насколько это влияет на инновации. То, чего экономисты больше всего переживают, что если фирма монополист, то ей часто будет неинтересна инновация. Значит, она будет сама не делать инновации на этом рынке и пытаться блокировать инновации другими фирмами. И, значит, тут можно демпинговать цену, то есть делать цену ниже, чтобы другие фирмы не могли войти временно. И как бы другая ситуация, то есть когда ты думаешь про Uber и конкуренцию Uber с разными фирмами на разных рынках, то был период, когда цены были слишком низкие, фирмы теряли прибыли, именно чтобы пережить, значит, других фирм, а потом поднять цены. Такое тоже все возможно. И это все то, что люди в регулировании должны принимать во внимание. Я забыл вопрос.
Вопрос был в том, есть ли какое-то понятное, как мы можем измерить тот предел, когда олигополистическая конкуренция становится чем-то плохим, когда несколько больших компаний, да. Это обязательно плохо.
Да, вот это мы все мы это обсудили, да, и значит, вот большой вопрос, действительно, на который регулятор должен ответить, инновации становятся больше или меньше от этого? То, что компания большая и эффективная, да, вот, я тебе вспомнил, что я хотел сказать. Например, когда ты думаешь про Amazon, это очень большая компания, она очень эффективная, и в целом от этого выигрывает потребитель или нет? Понятно, что фирмы, которые конкурируют с Amazon, будут жаловаться, и это ясно. Они будут говорить, что Amazon выжимает из нас последние соки, и это мы видим все время. Но вопрос у регулятора, у него два вопроса. Выигрывает ли от этого потребитель по результатам? Это, по большому счету, единственный вопрос, который регулятора должен интересовать. Регулятора не должен интересовать вопрос, значит, как прибыль перераспределяется между разными компаниями. Это второстепенная вещь. А вот в целом потребители выигрывают или нет, это первый вопрос. И второй вопрос, больше ли инноваций или меньше инноваций от этого. Инновации могут быть разного характера. Это может быть улучшение качества товаров, это может быть улучшение количества товаров, это может быть вход новых товаров на рынок. И это все в широкой категории инноваций мы можем думать об этом. Вот. И значит, регулятор должен принять решение. Да? Значит, вот, потребитель тут понятно.
Извини, мне кажется, здесь Давно я хотела тебе задать этот вопрос, в смысле, пока слушала тебя, твои объяснения, увести тебя немного в сторону, наверное, вынужден. Но когда ты приводишь пример Amazon, я не могу не думать о истории, которая сейчас в России развивается. Это история с Wildberries, да, в некотором роде российский Amazon, на который, с одной стороны, жалуются традиционные банки, не только Wildberries, еще Озон, мол, у них есть свои банки, они предоставляют такие выгодные условия своим клиентам, что мы не можем конкурировать совершенно на рынке потребительского кредитования. Одновременно классические ритейлеры тоже стали жаловаться на, значит, российские Wildberries и Озон, мол, мы тоже не можем с ними конкурировать, потому что у них совершенно другая ценовая политика и так далее. И когда ты говоришь об Амазоне, кажется, что очень много параллелей, да. И что это такая довольно универсальная здесь история.
Да, нет, это действительно сложные вопросы, на которые нет однозначных ответов, но вот принципы должны быть такие, что потребитель должен выигрывать и в короткой, и в долгосрочной перспективе, потому что риск состоит в том, что сейчас ты выжимаешь своих конкурентов, а потом поднимешь цены, когда они уйдут с рынка. Значит, вот регулятор должен принимать это во внимание, и регулятор должен принимать во внимание, ну, например, если это разрушает огромное количество рабочих мест, да, потому что появилась какая-то новая технология, то тут, значит, ну, принцип такой, что обычно ты не хочешь тормозить новые технологии, от этого будет в долгосрочной перспективе плохо. Но ты хочешь думать, как снизить турбулентность, как снизить волатильность и там последствия для рабочих мест, которые теряются в этой ситуации. Об этом, конечно, значит, нужно думать, но это не антимонопольный регулятор об этом должен думать, а это какая-то другая политика. Это политика создания рабочих мест, стимулирования создания рабочих мест, помощь людям в, значит, найти перезанятость, новые какие-то навыки получить для этого. Это не антитраст этим, не антимонопольная деятельность. Но, значит, есть еще вот вопрос, когда это затрагивает финансовый сектор и кредит, то есть вопрос системных рисков. Создает ли эта ситуация системные риски? Да? Когда, например, кредитование очень сильно растет через какой-то новый источник. Например, банки довольно-таки сильно регулируются, и поэтому банковский кредит более надежный, чем, ну вот иногда это называется теневой кредит и так далее, которые появляются. Почему они появляются? Потому что меньше регулирования. Естественно, фирмы пытаются выдавать кредиты другими способами, которые попадают под меньшее количество регулирования. Например, меньшая потребность в резервах для таких финансовых фирм. Но это создает пространство для системного кризиса. И это уже финансовый регулятор об этом должен думать. Да? То есть это тоже вопрос не антимонопольного регулирования, а это вопрос финансового регулирования. Ну, как ты видишь, очень много здесь вещей, они оставляются на такой, ну, можно сказать, субъективный или объективный решение регуляторов. И вот ровно поэтому должна быть уверенность, что регуляторы – это профессиональные бюрократы, профессиональные технократы. Точно так же, как мы думаем о центральном банкире. Да? Ответственность вот этих бюрократов нет перед политической властью, а перед населением напрямую. Поэтому, значит, вот центральный банк, мы таким образом выносим его в независимую организацию полностью. Эти другие регуляторы являются все-таки частью исполнительной власти, но исполнительная власть в этих вопросах, как бы, весь огромный риск, что это будет, значит, по политическим мотивам приниматься решение. И это действительно, значит, тогда действительно становится плохой ситуацией. Это вот такая ситуация слияния бизнеса и власти. Значит, вот рыночная экономика в таких ситуациях функционирует очень плохо. Значит, ну, и единственный, как я говорю, единственный способ защититься от этого, у избирателей должен быть вот какая-то прививка, чтобы это вызывало у них полное отторжение, когда это происходит. Это, значит, вот тип коррупции. Да? Значит, кроме избирателя решить этот вопрос. Ну вот центральным банком мы как бы придумали сделать его относительно независимым, но это не дает тоже гарантию. Другого способа решения этого нет. Ну и, естественно, то, что происходит в популистских режимах, и в правопопулистских, и в левопопулистских, исполнительная власть начинает вмешиваться в функционирование бизнеса разными способами, и антитраст, финансовое регулирование – это всегда способы это сделать. Ну, значит, нет никакой гарантии, что это не произойдет, кроме что такое гражданское общество. В частности, гражданское общество – это когда люди очень бдительно относятся вот к такому вмешательству государства туда, где его не должно быть. Помимо технократического регулирования с точки зрения потребителей, да, вот кто является работодателями этих людей, потребители, да, они должны в краю глаз ставит благосостояние потребителей, текущее, будущее и через инновации. Да? Вот это три вещи, на которые они должны, конечно, смотреть.
Вот я как раз вернусь к своему первому вопросу, потому что он вполне мог бы быть задан условным избирателем. Почему надо, я как избиратель спрашиваю тебя, почему какие-то технократы должны ограничивать рост больших компаний? Мне нравятся большие компании, они предоставляют мне вон поиск в Google бесплатно, и я наслаждаюсь. А вы что-то хотите с Google сделать, хотите вмешаться в эффективного технологического гиганта? Что ты ответишь такому избирателю?
Да, нет, ну, естественно, мы знаем, к чему приводит монополизация. И это как бы теория монополизации, она построена не на каком-то смотрении внутрь себя, как это называется, это navel watching, да, это результаты конкретных ситуаций исторических, когда монополизм приводил к очень плохим исходам. Иногда это приводит к технологическому прогрессу, потому что технологический прогресс часто сконцентрирован в больших компаниях. И ровно поэтому эти решения, к которым надо относиться с большим трепетом. То есть принцип должен быть не навредить, действовать аккуратно и принимать решения об ограничении только когда есть избыток доказательств того, что это приводит к ограничению конкуренции. Что здесь любопытно, и тут это хороший пример, который можно привести, что вот, например, в Америке и в Европе подход к регулированию американских больших компаний будет очень разный, потому что американское регулирование берет в учет, что эти компании создают технологии, которые принадлежат, ну, как бы Америке в некотором смысле, американским инвесторам, да, но с точки зрения Европы пользы от этого мало. В Европе взгляд исключительно не на технологии, которые, значит, там Amazon принесет в Европу или там Uber и так далее, а на благосостояние потребителей, да, и часто это произойдет в ущерб домашним производителям этого, да. А в Америке это перераспределение прибыли между американскими же фирмами и новой американской фирмой, как там Amazon и так далее. И все это регулятор должен принимать во внимание. И действовать, исходить. Ну, то есть это очень любопытно. Большое количество, сейчас я тебе расскажу про то, куда идут наши PhD, студенты, аспиранты работать в большом количестве. Но вот последняя вещь здесь действительно, это на практике мы видим, насколько европейские регуляторы более жестки к американским крупным компаниям, чем американские регуляторы. И это не потому, что в Европе больше бюрократии, а ровно потому, что это американские компании. И совершенно справедливо. У меня, кстати, есть статья на эту тему, которая показывает как раз, что действительно в открытой экономике страны и регуляторы всегда будут более строго относиться к крупным иностранным компаниям. Это совершенно неудивительно, как раз построено на этом принципе. Да? Вот. Но вот теперь, как все это работает? Значит, ну вот я за свое время преподавал на разных программах. Иногда я преподавал на программе государственного управления, то есть часто бывает факультет экономики, и совместно вот у меня была должность в факультете экономики в Принстонском университете и в школе государственного управления Принстона. Это, значит, считается там одна из, ну, либо топ, либо одна из трех топ-школ, откуда идут вот эти бюрократы, да, вот студенты, которые идут на эту школу государственного управления, это не политики, политики обычно идут в law school, значит, это технократы, то есть мы действительно тренировали там технократов, которые потом работали, кто-то шел в State Department, от Министерства иностранных дел, кто-то шел там в, как это называется, Treasury, это Министерство финансов, у меня были студенты, которые шли там в Министерство обороны, и, значит, те, кто шли в агентство. Вот это не министерство, и тут это любопытно, что министерство – это как раз политическая часто адженда, повестка, а агентства, они должны быть более независимы, у них есть некоторые принципы работы, вот, но это такие карьерные бюрократы, которые этой деятельностью занимаются, они, как правило, не меняются с новой политической властью. Антитраст чуть-чуть отличается, потому что часто бывает, что вот некоторая повестка партии, новая партия приходит, да, и она чувствует, что у избирателя запрос на регулирование, скажем, интернет-компаний. Это часто становится политическим вопросом. И вот действительно имена регуляторов и финансовых, и антитраст иногда попадали в новости. Ты обычно не знаешь имена технократов. Никто не знает, кто они. Это люди, которые получили образование в хороших местах и на основе лучшей практики пытаются выполнять свою работу. И, значит, ну, дальше потребители должны оценить их работу каким-то образом, да, хорошо она идет или нет. И если она идет плохо, это становится политическим кризисом, политической проблемой, да, в какой-то момент. Действительно, это сложно работает. Инфляцию мы всегда можем сказать, что большая инфляция – это плохо, низкая инфляция – это хорошо, и оценить работу Центрального банка просто. А вот антитраст оценить часто бывает сложно, и поэтому, значит, ну, нужен какой-то фидбэк, и этот фидбэк, если он попадает в политический процесс, то это, значит, вещи были запущены. А обычно это не должно попадать в политический процесс. Вот, и значит, вот действительно есть такие карьерные бюрократы, технократы, которые идут в IT-агентства, но у нас есть огромное количество PhD-студентов, которые специализируются на этих темах, и дальше они идут в разные, значит, вот большая часть наших аспирантов потом идет работать в консультанты, как это называется, консультанты, это называется... как по-русски? Советник. Ну, консалтинговые компании. Ну, как да. Называется, да?
Да, конечно.
Вот, в консалтинговые компании, которые именно консультируют адвокатов, которые специализируются на антимонопольном законодательстве. И действительно, это такие конкурентные процессы, не криминальные, а коммерческие, в которых PhD-экономисты, экономисты с кандидатскими, докторскими диссертациями, а с одной стороны, они работают на государство, с другой стороны, они работают на юристов, и, значит, вот есть этот конкурентный процесс, в котором они доказывают разные точки зрения. Например, разные точки зрения, может быть, от этого слияния или поглощения сильно вырастет эффективность в этой отрасли. Mm-hmm. И поэтому его нужно сделать. А если его не сделать, эффективность будет низкая, и потребитель в итоге пострадает. Да? И вот это такие конкурентные процессы идут с точки зрения именно аргумента, выиграет ли от этого потребитель. И они происходят постоянно. А многие профессора в этой области половину своего времени проводят, консультируя конкурентное законодательство. Это не законодательство, это разбирательство. Да? Это разбирательство, которое проходит в коммерческом суде. И таким образом принимается решение. Решение принимается судьями очень часто, а не агентствами. То есть агентства могут что-то сделать, а компания могут это оспорить. И очень часто это в конкурентном процессе решение принимается судьями. Вот так устроена эта область. И, значит, этот суд должен защищать интересы потребителей. И вот поэтому я говорю, что если это превратилось уже в политический процесс, когда потребители недовольны и через своих выборных представителей пытаются на это повлиять, то эта ситуация запущенная, и это, значит, политика должна вмешиваться. Обычно это все должно остановиться на уровне судебного разбирательства коммерческого, и есть ассоциации потребителей, которые тоже могут быть представлены. Значит, вот ассоциация потребителей может подать в суд, и, значит, решение может быть... Как правило, антитраст в суд подает государство от лица потребителей, а компании защищаются, иногда это бывают потребительские ассоциации, которые это делают.
Я хотела тебя еще одну вещь спросить. Не очень много времени на нее, наверное, остается, но сейчас, кажется, самое время. Я видела не так мало исследований, которые приходят к выводу, что последние десятилетия в Америке монополизация росла. То есть, видимо, эта система, которую ты описал, она все-таки принимала какие-то решения, скорее поддерживающие, там, не знаю, укрупнение, да, и так далее. Да. А как так вышло, и есть ли у этого процесса действительно, ну, видно ли, что этот процесс принес какие-то плохие последствия за собой?
Да, ну вот действительно, у нас была даже мини-скандал на прошлой неделе. Вышла статья, которая на прошлой неделе... Все любопытно, что люди, которые на статьях с обеих сторон, это мои хорошие знакомые коллеги, но вот оказывается, что самая знаменитая статья последних, там, может быть, 15 лет показала, как сильно выросла монополизация, и на эту тему после этого были написаны популярные книжки. Ну, вот была такая статья где-то в 2018, может быть, году она была опубликована, вышла когда-то до этого. А сейчас вышла новая статья, которая подвергает сомнению выводы, который говорит, что эти тренды намного менее очевидны. Но давайте я опишу, как я об этом думаю. И это такой открытый вопрос. Да? Что мы точно знаем? Что упала до какой-то степени доля труда, трудовых доходов в ВВП. Значит, если это не труд, то это капитал и прибыль. И, значит, один из фактов, который действительно есть, что другая часть ВВП, которая не является трудовыми доходами, выросла, а доходы на труд снизились как доля.
Давай здесь, мне кажется, важно расшифровать, что на практике означает снижение доли труда в ВВП. Это означает замедление роста зарплат. Что это такое?
ВВП растет, зарплаты растут, доходы на труд растут, прибыли растут, но вот оказалось так, что зарплаты росли медленнее, чем ВВП, и, соответственно, их доля снизилась. И это некоторое тектоническое изменение, потому что один из классических фактов, как будто бы, который, значит, существовал в столетие, это называется факт Кальдера, Николаса Кальдера, по-моему, о том, что доля труда постоянно в ВВП. Это такое эмпирическое наблюдение, которое было подтверждено десятилетиями, но вот действительно за последние несколько десятилетий доля труда снизилась. Незначительно в развитых странах, там, условно говоря, от 65% ВВП до 60% она снизилась, но довольно-таки наблюдаемым образом. И дальше стоит вопрос, например, появления AI, да, когда все работы будут делать AI в экономике, что оно сделает с долями труда. При этом важно подчеркнуть, что люди работали меньше. Количество трудового времени, которое люди тратили на труд, постоянно сокращалось за эти последние 100 лет. Это один из больших трендов. А доля труда оставалась в ВВП относительно постоянной. Да? Вот. И, значит, ну вот, она чуть-чуть упала за сколько-то десятилетий. И люди были склонны интерпретировать это как роль прибыли, прибыльности и, соответственно, монополистической власти. Это была одна из интерпретаций. И, условно говоря, на этих фактах было построено то исследование. Мы можем приложить эти статьи, чтобы люди сами посмотрели. Но есть уже много популярных книжек на эту тему. Я тоже могу их присоединить. В Европе, значит, это Яна Кхаут написал книжку, кажется, или, может быть, вместе с Яном Делокером. Ян Делокер как раз над этим работал, когда мы были коллеги в Принстоне, да, это вот имена, которые с этим ассоциированы. В Америке в NYU работает француз
Филиппон.
Тома Филиппон. Тома у него Филиппон, есть. Да. Да, Тома Филиппон, у него книжка на эту тему. Это популярные уже книжки, но за ними стоят научные статьи, на которые можно посмотреть. Вот. Но тут прямо такая огромная тема, может быть, нам придется сделать дополнительную передачу. Супер интересно. Значит, есть второй факт о том, что концентрация выросла. Что не просто выросли прибыли в ВВП, но выросла концентрация на многих рынках. И вот тут это сложный факт, его сложно интерпретировать. Значит, 100% концентрация выросла, здесь нет никаких сомнений. Большие фирмы стали больше. Но вот дальше возникает такой следующий вопрос. Представь себе, Starbucks растет, Starbucks становится больше как компания, но Starbucks появляется везде. И он начинает локально больше конкурировать с локальной кофейней, которая раньше была одна. Может оказаться так, что Starbucks заберет себе доли рынка везде, и как компания вырастет, но на каждом локальном перекрестке, где появится Starbucks в добавление к старой кофейне, конкуренция на самом деле вырастет. И вот у нас есть некоторое количество эмпирических фактов, что это было таким образом. Что большие компании становились больше, но на локальных рынках конкуренции тоже становилось больше. Это касается ритейла.
Извини, а как мы можем это померить? Мы это как-то видим в, не знаю, ценообразовании. Да? А как мы понимаем, что на локальном рынке на самом деле стало больше конкуренции?
Да, ты можешь считать долю рынка при разных определениях рынка. Может быть, национальный рынок, может быть, региональный рынок, может быть, локальный рынок. И вот на эту тему есть исследование другого моего коллеги из Принстона о том, что тренды концентрации национальные и тренды концентрации региональные двигались в разную сторону. Что национальная концентрация шла вверх, а региональная концентрация шла вниз. Это значит, Стебан Росси Хансберг, уже мексиканский экономист, который из Принстона пришел в Чикаго. Вот, значит, у него есть статья на эту тему. Ну, на эту тему больше статей. Тут надо понимать, что все эти тренды, они довольно-таки... Это не то, что ты смотришь данные, это прямо выпрыгивает в тебя. То есть тут надо действительно аккуратно работать с данными и смотреть, насколько робастны эти факты. Потому что, когда ты по-разному данные разрежешь, то ты можешь увидеть разные вещи. Поэтому очень аккуратная работа с данными здесь важна. И вот, но какие-то факты выживают, тесты других исследователей, а какие-то факты нет. Вот, значит, этот вопрос роста концентрации маркапов, наценок, он сейчас подвергается сомнению. Да? Но вот так наука двигается вперед. Появляется факт, он интересует людей, люди начинают его перепроверять разными способами. Какие-то факты выживают, а какие-то факты не проходят этот фильтр. Да? Значит, при этом у Эстебана Росси Хансберга у меня есть другая статья с другим соавтором, как раз о сфере услуг, вот то, что мы с тобой говорили про кофейни, про... значит, их пример — это компания Cheesecake Factory. Да? Cheesecake Factory — это, значит, такая компания, которая... большой ресторан, который в разных частях в Америке существует. И это компания, которая очень сильно выросла. Она стала гигантская. И они говорят о том, что в сфере услуг в Америке произошла революция, что услуги стали коммодитизированы. Они превратились в commodities, они превратились в стандартизированы стали. И вот фирмы, которые научились хорошо стандартизировать услуги, это Starbucks, это, значит, Cheesecake Factory, другие компании, которые предоставляют именно такие типичные услуги, которые ты думал, ты получаешь локально, как булочные там и так далее, их научились превращать в стандартные товары, что раньше фирмы хуже умели делать. Появились огромные сети, там Walmart, опять же, Starbucks и другие компании, и из-за этого концентрация сильно выросла, но не очевидно, что это привело к снижению эффективности, конкуренции и концентрации. То есть мы почти уверены, что эффективность выросла от этого, это более эффективные компании. Мы не на 100% знаем, снизилась ли или увеличилась концентрация, это вопрос открытый и, значит, под спором. И дальше есть большой вопрос, несмотря на то, что концентрация выросла, потребители могут от этого выигрывать по совокупности, от более низких цен, более эффективных услуг, но при более высоких наценках и более высокой прибыльности. То есть тут нету, так сказать, противоречия потенциального. И вот где экономисты согласны, что действительно было перераспределение доли на рынке в пользу больших эффективных компаний. И когда это происходит, всегда у тебя есть два вопроса. Хорошо, что это более эффективные компании, плохо, что они становятся, начинают иметь большую монополистическую власть. Да, но вот тут, например... Если результат этого, и тут мы тоже имеем некоторые эмпирические факты, что люди получают доступ к товарам, которые они хотят больше. То есть вот если раньше ты покупал те товары, которые были доступны, то в современной интернет-экономике ты покупаешь те товары, которые ты действительно хочешь. И вот эта ситуация может приводить к тому, что и концентрация растет, и конкуренция растет. Это парадоксальная вещь, но вот это ровно то, как это устроено. Что если у тебя есть... возможность легко переключиться на тот товар, который ты хочешь, достаточно иметь двух фирм, которые ты сравниваешь. И может так оказаться, что все переключаются в среднем к более эффективной фирме, но при этом тот факт, что они постоянно могут сравнивать в интернете цены двух похожих вещей, приводит к большей конкуренции. Это вполне возможная гипотеза о том, что происходит сейчас. Поэтому, значит, вот это, значит, факты, это набор этих фактов. И уже, помнишь, мы начали с того, что это Netflix и так далее, это микрофакты, а вот то, что мы сейчас обсуждаем, это на самом деле уже макрофакты, это систематические вещи, которые произошли сразу на большом количестве рынков. И действительно эти изменения, которые происходили сразу в большом количестве отраслей. Да? Вот, но при этом, естественно, значит, регуляторы, антитрасты, они на это смотрят и постоянно принимают решение, вмешиваться или нет. И принцип такой, не навредить. Ты только хочешь вмешиваться, когда уже есть довольно-таки огромное количество фактов, что это навредило конкуренции, инновации и потребительскому благосостоянию. Ты не вмешиваешься как бы заранее в ожидании этого. Да? И в этом смысле как бы американские регуляторы традиционно так себя и ведут.
Угу. А я как потребитель, получается, смогу выигрывать от конкуренции и, не знаю, за счет разнообразия, за счет того, что, как ты сказал, что я теперь потребляю то, что хочу, а не то, что доступно. И может быть, мне бы это вообще не было доступно, если бы эта компания не заработала столько на наценках и не инвестировала в новые товары.
Да. Да, совершенно верно. Но вот это такой оптимистический взгляд на вести. Есть вещи, есть всегда пессимистические, которые говорят, что фирмы – это зло. Их, ну, это такой неэкономический взгляд, как правило, что прибыли – это зло, что все это надо зарегулировать и так далее. Такие взгляды очень часто можно встретить в прессе, ты наверняка много этого видишь. Но, значит, тут надо понимать, что у нас есть волшебство рынка, которое часто приводит к хорошим результатам. Это требует верховенства закона и того, чтобы государство работало хорошо. Без хорошо работающего государства нет никакой магии у рынка. Рынок приводит к плохим исходам. Пока есть хорошо работающее государство, которое, значит, вот, следит за верховенством закона и использует лучшие принципы регулирования, то рынок часто приводит к хорошим результатам. Дальше, и вот я слышал тут подкаст как раз про Netflix, было очень любопытно, что был такой журналист, как бы там было несколько журналистов, мы можем повесить тоже ссылку на это, на New York Times подкаст это был, где один журналист был явно больше экономистом, а другой журналист был больше явно культуроведом. И он говорил, ну это ужас, катастрофа, всегда от этого будет плохо и так далее, что Netflix все разрушит, и значит вообще просто кино пропадет. Да? И вот тут надо помнить, что когда ты находишься, когда как потребитель ты находишься на короткой стороне рынка, на стороне рынка, на которой мало спроса, то действительно ты всегда будешь получать плохой исход, потому что если мало спроса, твой спрос относительно уникальный, относительно неэластичный, это то место, где фирмы могут из тебя выжить, как правило, много всего. И вот, например, может произойти так, что фильмы пропадут из кинотеатров, да, и это будет плохо для большого количества потребителей. А может быть, что какие-то типы фильмов или киноискусства пропадут. Это будет плохо для тех потребителей, кто это хотел. Но потребители, которые хотели много стриминга, очень часто от этого выигрывают. Да? И вот проблема с рынком, она состоит в том, что рынок, вот эта теорема, с которой мы начали, это нет никакой гарантии, что рынок осчастливит каждого человека. Есть только гарантия, что рынок будет при определенных условиях избегать неэффективности. Неэффективности распределения ресурсов. Но что каждый потребитель будет от этого счастлив, такого нет. Ну и государство, и регулирование никогда не сделают каждого человека счастливым. На эту тему тоже много есть интересных исследований. Все интересные вопросы, они как раз на плоскости, кто теряет, а кто выигрывает от изменений. Да? То есть всякие технологические изменения, они всегда приводят, технологические, которые потом приводят к конкурентным изменениям, да, они всегда, видимо, приводят к части людей, которые выигрывают от этого, части людей, кто проигрывает. А государство должно следить, что в целом этот выигрыш остается.
Да, хорошая нота, чтобы закончить. Действительно, мне кажется, часто при поверхностном взгляде или там, в полемике эффективность, она как бы приравнивается просто эффективная, значит, хорошая. А хорошая – это когда всем хорошо. И поэтому кажется, что если что-то обещают сделать эффективным, значит, все будут этим довольны. На самом деле, конечно же,
ну, к сожалению, не так. Что эффективность не имеет отношения к справедливости, и нету теоремы, которая говорит, что рыночное равновесие справедливо. Вообще такого нету. А есть вторая теорема благосостояния, которая говорит, что государство с помощью политики перераспределения может достигнуть любого эффективного равновесия на рынке. Да? То есть есть набор эффективных равновесий, это равновесие, у которых есть такое свойство, что ты не можешь улучшить кого-то, не ухудшить кого-то другого. Но всегда есть выбор, кого ухудшить, а кого улучшить. И вот государство с помощью перераспределения может этот выбор эффективно осуществить. А вот свойство эффективности или Парето эффективности – это, условно говоря, тот минимальный критерий, о котором все разумные люди могут договориться, что это хорошо. Эффективность – это действительно то, где каждый человек в обществе может согласиться, что лучше эффективно, чем неэффективно. Да? И вот это минимальные критерии к экономической политике. Экономическая политика не должна снижать эффективность или сильно снижать эффективность. Иногда ты ее делаешь, чтобы увеличить, например, справедливость в экономике, ты жертвуешь эффективностью. Да? Но это где уже, как мы с тобой много раз обсуждали, экономисты могут тебе дать меню опций, но они не могут сказать, как жертвовать эффективностью ради справедливости. Это политический вопрос, на который экономисты не дают ответа. А мы говорили сегодня в основном как раз про эффективность, такой минимальный критерий того, как должно быть устроено равновесие.
Как знаешь, в конце интервью Екатерины Гордеевой она там спрашивает короткие такие вопросы с дихотомиями, там, милосердие или справедливость, это получается эффективность или справедливость, тоже приходится выбирать. На этом на сегодня все. Да, подумайте про эффективность и справедливость. А это был Олег Ицхоки, профессор Гарварда. Меня зовут Маргарита Лютова, и мы вместе с вами прощаемся до следующих выпусков. Пока-пока.